Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни» и снова с вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня я решил продолжить разговор с главным редактором информационно-аналитической службы «Русская народная линия» Анатолием Дмитриевичем Степановым. Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич!
Здравствуйте, Андрей Алексеевич! Здравствуйте, уважаемые зрители!
К 1917 году зажигатели катастрофы, да, вот эти предвестники беды российской, они учли весь опыт, они сгруппировались, набрали деньжат побольше, да, так сказать, понимая, что не только вот за идею можно вывести, а еще и можно и купить, и много купить.
Они отделили народ от власти, дискредитировав в глазах верноподданной части народа власть.
Церковь, опять же.
И церковь была выведена.
Дискредитировав, да, выведя из действия.
То есть вот этот вот принцип «разделяй и властвуй», он сработал.
Отсутствие молитвы регулярной, отсутствие регулярного евхаристического общения, отсутствие исповеди. Вот другого нет объяснения, понимаете? Потому что если бы человек приходил к церкви, если бы он жил в церкви, если бы он обращался к живому Богу, Господь бы все равно в любой момент не дал бы ему совершить катастрофу, он бы его удержал.
О воспоминаниях епископа Михаила Кривошеина есть очень интересный сюжет, связанный с этим. Владыка Михаил, который потом стал владыкой, в феврале 17 года был студентом. Он был сыном одного из высокопоставленнейших чиновников российской власти, министра, который был так, в общем, либеральных настроений, и его прочили на место премьер-министра. Это была такая как бы либеральная часть истеблишмента. Потом он возглавлял правительство Врангеля в Крыму. Вот. А на тот момент будущий владыка Михаил, он решил перебраться к белым. И так красочно описано, как он переходил линию фронта, обморозил себе ноги. Он там много очень интересных наблюдений в феврале, как они бегали, смотрели, что происходило, как казаки вели себя. Кстати, вот казаки-то предали государя одними из первых. Вот, казаки, которые были в столице, в Санкт-Петербурге. Вот, говорят, что казаки — опора режима. С чего началась февральская революция?
Да нет опоры режима без церковной духовной жизни. Конечно. Нет опоры режима.
Характерный пример. Первая жертва февральской революции — пристав Крылов, который пытался вырвать красный флаг еще 26 февраля. Еще судьба была не решена. Первые они пришли к Знаменской площади, и первая демонстрация с красным флагом. Он попытался вырвать флаг, и один из казаков его зарубил.
Вернемся к тому случаю,
да,
который
вот владыка, он пишет, да, что и когда он наконец перешел к белым, не знали, кто он, и он стал рядовым солдатом. Так вот он описывает со смехом, да, что описывает, что его крестьяне, которые были в белой армии, считали сектантом. А почему считали сектантом? Ну, во-первых, из интеллигентской привычки он не любил есть со всеми, он хотел есть отдельно, из отдельного котелка.
Ну, это
но
да,
это ладно, это интеллигентская привычка. А дальше второе, это очень важно, что он никогда не молился перед едой. У них не было принято молиться перед едой в семье первого сановника.
Понятно.
Российской империи.
Понятно.
То есть он об этом честно свидетельствует. Вот уровень религиозности среди элиты. Это был ближайший сподвижник государя, ближайший помощник, министр земледелия.
Тут уж говорить о причастии, об исповеди,
да, конечно,
сложно.
О чем говорить? О причастии, об исповеди. Если даже элементарные вещи, то есть перекреститься.
Ну, а если перед почитать свидетельства современников о том, в каком плачевном состоянии была монашеская жизнь, что действительно все вывели в вот эту секулярную плоскость обрядоверия, скажем так, да, без ведения настоящей христианской духовной жизни, с молитвой, с покаянием, со смирением. И вот это действительно, мне кажется, стало основой, потерялась соль земли.
То церковь столкнулась с такой огромной проблемой, как обновленчество после революции 17-го года.
А его к нам занесли, наверное, так, мимоходом?
Из русской церкви занесли.
Да?
Да. Откуда они взялись-то, обновленцы? Это же бывшие священники Российской православной церкви. Они же ниоткуда не взялись. Они были в церкви.
Западные вот вещи им понравились.
Я думаю, что даже не дело не в западной вещи, какое-то было помутнение в народе. Среди интеллигенции была такая наивность. Вот замечательная есть картина у Репина, она, правда, 905 года, но я думаю, что за 12 лет ничего не изменилось. Фактически зарисовки с натуры, манифест 17 года и демонстрация. И вот эти чепчики в воздух кидают, качают каких-то, значит, учителей, видно, все ликуют, радуются.
Все как пьяные.
Абсолютно, да. Чему радуются? Вот через 12 лет их начнут убивать, избивать женщин, там, гимназисток, насиловать. То есть мы живем под собой, не чуя страны. Вот это действительно формула, но только формула интеллигенции, обличающая интеллигенцию, что они жили, не чуя под собой страны. Какая страна? То есть они радовались чему-то, или этот плач, повесть Леонида Андреева, повесть о семи повешенных. Повесили убийц, повесили преступников. Государство наказало. А над этой повестью, над их трагической судьбой повешенных, плакали сотни вот учителей, прекраснодушных русских интеллигентов. Вот это в русской интеллигенции того времени была страшная такая сентиментальность. Вот от этой сентиментальности, как это не, может быть, цинично звучит, русскую интеллигенцию избавили большевики.
Вы знаете, Анатолий Дмитриевич, а ведь на самом деле лучшим лекарством вот от всех этих состояний опьянения действительно является вот настоящее вкушение того самого духа христианской жизни, вот того самого живого соприкосновения с Христом, которое дается человеку в молитве, знаете, для того, чтобы зажечь лампочку 220 вольт, ее 12 вольтами не зажгешь. Нужно 220 подать. И вот этого не было, потому что если бы было 220 вольт, то
конечно.
Люди бы тогда, они бы не пьянели вот от этого запаха крови и свободы в скобках произвола, и потом смотрели, как они там друг другу перервут глотки, подготовят, расчистят поляну, и вот они пришли и создали систему внешнего управления.
Не было этого, красота. Конечно, вот это вот в воспоминаниях товарища оберпрокурора Святейшего Синода, князя Живахова, когда он человек религиозный, духовно ищущий и чиновник при этом, и ему приходилось скрывать, что там даже Живахов, можно съездить в Александровский дворец, где сейчас музей создан в Санкт-Петербурге, в Царском селе, где жила царская семья, и заходишь в кабинет государя, там нет ни одной иконы. Думаешь, что царь неверующий был, что ли, заходишь в спальню, вся увешана иконами. То есть государь понимал, с кем он имеет дело, что икона в его кабинете, она будет смущать этих потерявших веру людей. Надо... А ведь это были православные по паспорту.
Их надо было всех в скит на неделю.
Нужна была революция сверху.
По Анатолий Дмитриевич,
Петра Великого.
Возвращаемся к началу нашей беседы о том, что... Вот если демоническим принципом, который, по сути, идет по земле, насаждая кровь, боль, войны, и сейчас, кстати, является «разделяй и властвуй», да, то есть это вот извечный принцип князя мира сего, то вот тот принцип «собирай соборно и служи» — это и есть решение и на нижних уровнях, так сказать, жизни каждому, сколько дозволено и на что он поставлен, и на верхних слоях.
Сердце каждого человека, и депутата в том числе, это сложная материя. Достучаться порой бывает сложно. Хотя есть люди, вот слава богу, есть люди, которые понимают, по крайней мере, на уровне государственного смысла. Может быть, духовные какие-то вещи им непонятны, но, по крайней мере, государственный смысл. Ведь вот есть такая загадка, почему именно русский народ стал Третьим Римом? Да? Вот почему именно русскому народу Господь
хранителем
доверил...
вселенского православия.
Да. Да вообще хранить Вселенную.
Хранить Вселенную.
Потому что Третий Рим, да. Это, так сказать, это удерживающий.
Согласен, да?
Почему именно русскому народу? Я думаю, что мы, так сказать, там, умнее других или...
Смирение.
Вот это да.
Смирение.
Вот это. Смирение. Вот это вот смирение и терпение, оно было присуще всегда.
Всегда.
Это 14... Да, до это революции, и в советское время. И вот, наверное, за это смирение вот очень хорошо афористично выразил преподобный Серафим Вырицкий, когда он сказал, что платочки спасли Русь. Ведь, представляем, да, поднялась из бездны такая страшная сила, революция. Она сметала все на своем пути, она смела государство.
Лучших людей уничтожили,
да.
Лучших
она
людей
церковь империи. Церковь почти загнала в подполье, по крайней мере, церкви да. не было. Да?
И вот шансов вообще
дворянство
не было.
Было ликвидировано,
не
купечество,
было
офицерство
вообще
и так далее. Но каждый раз эта сатанинская сила в сражении на каждом этапе, она теряла свою силу.
А мы-то слезами покаяния.
И выдохлась она, когда да. стали вот, вот бабушки, платочки, да? Вот Виктор Николаевич Тростников, да, наш замечательный философ, богослов, человек, много повидавший, с 28-го года рождения, он рассказывает историю, которую он слышал от своих бабушек, что толкнуло их вот на такой, ну, как бы консерватизм. И это объяснение дает изменению народного мышления после революции 17-го года. Ну, когда делили собственность, власть, собственно, народ как бы там одни отобрали у других.
Да, конечно, ну что
это
вы.
Как бы так, народ
да причем
не
все остались
реагирует.
Не при делах на самом деле, там
да.
верхушка только.
А вот когда на улице Москвы вышли молодые энтузиасты, в кавычках, и комсомольцы, абсолютно голые с надписью «Долой стыд», когда Мейерхольд начал ставить какие-то ужасные спектакли, которые просто ну нормальному эстетическому чувству было не бы, тогда... Народ начал плеваться, и народ начал требовать власти. Власть, вернись и наведи порядок. И вот эту волну, собственно, оседлал Сталин. Вот эту волну народного консерватизма. Потому что начали покушаться на основы. Начали покушаться на семью. И вот сегодняшний тоже протест и вопль народный к власти. Власть, стань властью. Потому что, ну что это такое? Свобода творчества, когда хулят христианские символы, этот фильм «Матильда», это спектакль постановки опер в Новосибирске,
да,
и так
целая
далее.
Куча.
Конечно, конечно, да, целая волна.
С этим проблем нет, вот. Денег-то хватает.
Конечно. Да. Когда разрушают семью через механизмы ювенальной юстиции, покушаются. Вот когда в 91-м году делили власть и собственность, одна часть номенклатуры против другой части номенклатуры, народ, в общем, смотрел на это равнодушно. Ну, конечно, печалился по этому поводу, что просто происходит бардак. А вот когда это начинает касаться каждого человека, а семья это касается каждого человека, дети касаются каждого человека, нравственность касается каждого человека.
А лампадочка Божия это горит в каждой душе.
Так, да, чуть-чуть. И это вот сейчас отрадно, конечно, что власть начинает все-таки слышать этот народный вопль. Все-таки власть возвращается в образование, наконец.
Анатолий Дмитриевич, я предлагаю вернуться вот к началу беседы. Вопрос мой, точнее даже не вопрос, а такое наблюдение и где-то даже некий такой очень хороший оптимизм по поводу того конкурса, который вы провели на страницах своего портала. И я так понимаю, что это приняло очень серьезное развитие под названием «Революция в России. Предпосылки. Существуют ли угрозы?». И вы знаете, я посмотрел названия работ и персоналей, которые вот написали на эту тему серьезные работы. И это, мне кажется, очень хороший такой вот знак к тому, что, во-первых, интеллектуальная элита, назовем таким словом, да, вот мозг нации, он не дремлет, он не спит, он молится, как-то он немножечко все-таки держится в фарватере правильного духовного потока. И это может рождать очень хорошие, правильные рецепты. Вот то, с чего мы начали разговор, что на самом деле не было понимания, не было рецептов, и понеслось, и покатилось. А тут пришли враги и оседлали, и использовали, да?
Да, вот мы как раз вчера действительно подвели итоги конкурса, вручили премии, и идея сама родилась случайно. Один мой приятель говорит, что вот хорошо бы провести такого рода конкурс, чтобы у людей был стимул к тому же.
Обязательно.
Да, конечно.
Там у вас гигантская первая премия.
Я конечно, посмотрю. Дух соревновательности такой, да. Вот. Но я думаю, ну как я проведу? Денег у меня нету. Ну и вот тут я, так сказать, тоже опять же встречаюсь вот с представителем фонда святителя Марка Эфесского, Владимиром Ревазовичем Ершовым, и говорю ему, вот такая вот идея, хорошая такая. Ну как бы так, в общем, я тоже не рассчитывал, что он откликнется. Он говорит, а давайте. И вот их фонд.
Ну, это они денежку дали на первые премии.
Да, на первую, вторую, третью.
Молодцы,
вообще профинансировал,
молодцы.
Вот фонд святителя Марка Эфесского, Владимир Ревазович Ершов, откликнулся и выполнил свои обязательства, так сказать. И вчера вот мы вместе с ним и Владимиром Николаевичем Крупиным, лауреатом первой патриаршей премии в области литературы, как раз и вручали эти премии, подводили итоги. И действительно, меня, честно говоря, удивило, что 12 докторов наук участвовали.
Замечательно, да. Замечательно.
Там около 30 кандидатов наук. Там,
но эти работы были пропитаны все-таки церковным пониманием? Или это песня мозга, песня интеллекта?
Вы знаете, в большинстве своем да. Хотя есть и мыслители, которые рассматривают церковь как социальный институт.
Ну да, такой вот
как социальный институт,
факультатив.
Как институт стабильности. Но это были отдельные работы. Хотя тоже очень умная, очень хорошая аналитика. То есть это не антицерковная.
Понятно.
Не антицерковная,
понятно.
Но чувствуется, что пишут люди не церковные, которые воспринимают церковь как один из социальных институтов. Но большинство работ написано людьми церковными.
Вот.
Да, людьми церковными. И это, естественно, миряне. И это меня порадовало, потому что большей частью люди, которые преподают в вузах. То есть это люди, которые
несут это послание
идею, да,
к молодежи, к студентам.
И приняло участие около 30 молодых людей, студенты, аспиранты, два школьника даже. И мы в результате вынесли даже молодежную отдельную премию, наградили вчера вот двух молодых людей, парня молодого из Александрова и студентку из Санкт-Петербурга, специальной вот молодежной премии. Понятно, что уровень их работ и уровень работы доктора наук несопоставим, они не могут конкурировать, что называется, да, но работы написаны хорошо, добротно, чувствуется такой большой потенциал, и это именно важно, что люди провели уже предварительную аналитическую работу. С ними можно соглашаться или не соглашаться, но это уже предварительный анализ, квалифицированный анализ национальной проблематики, социальной проблематики, отношений России и Запада. Он сделан, пожалуйста, это могут государственные чиновники, представители спецслужб брать и использовать.
Вот каковы результаты проведения этого конкурса? Насколько возможно те работы, которые были присланы и рассмотрены и награждены, применить в реальной практической жизни, в том числе государственного устроения?
Очень высокий уровень конкурса. Одна из работ, кстати, лучшая, одна из первых премий, была как раз присуждена доктору философских наук Дмитрию Евгеньевичу Музе. Это профессор Донецкого государственного университета, философ, специалист по творчеству Константина Леонтьева и других русских мыслителей. А вторая работа, получившая первую премию, это коллективный труд аналитического центра Василия Великого из Москвы и Санкт-Петербурга. Это молодые люди. Ребята, которым около 30 лет, возглавляет диакон Илья Маслов, тоже молодой человек. И это тоже отрадно, что вот люди молодые прислали очень качественную работу.
Это замечательно просто, это замечательно.
Да. Это, в общем-то, у нас часто говорят, что да, ну вот молодежь, вот действительно есть молодежь мыслящая. И мыслящая именно в категориях преемственности русской жизни.
То есть вот это очень важно, то, о чем мы с вами говорили в прошлой нашей встрече, о фундаменте церковного понимания и проблематики общественной, социальной, государственной, поиска пути решений, ведь потому что можно бродить в темной комнате и так и не выйти никуда, да? И в этом смысле вот то, что вы говорите, то, что очень много работ было именно пропитано духом церковного понимания, это, мне кажется, очень важно.
Это очень важно, очень отрадно, потому что есть у нас, к сожалению, такая тенденция, когда говорят, что вот это церковное, это значит размышление о проблемах духовных, нравственных, а вот государственная, политическая тематика,
это там это разберутся где-то,
да. Да, это разберутся. Да, на обочине. А вот мы как раз пытаемся преодолеть вот это ложное понимание. Мы хотим добиться того, чтобы мысль русская развивалась вот на основе православия, пыталась трактовать вот эти государственные все, любые проблемы. Потому что православный взгляд можно сформулировать по любой проблеме, которая волнует современного человека. Это, кстати, основа редакционной политики русской народной линии всегда была.
Даже православная здесь кухня есть.
Даже православная кухня. С православной кухней как раз меньше всего проблем.
Анатолий Дмитриевич, насколько возможно результаты вот этого конкурса, насколько возможно интеллектуально-духовное золото донести до тех людей, от которых зависит решение в нашей стране, от которых зависит курс нашей страны? Ведь знаете, на самом деле я встречался сейчас со многими людьми, которые пытаются мыслить вот категориями Бог, Создатель, люди, так сказать, творение Божие, да, и вот туда намешивают. Что попало? Там какой-то, знаете, вот винегрет просто сущий, да? И тем не менее, значит, это пытаются выдавать за некую концепцию будущего перспективного развития и устроения Отечества Российского. Вот насколько реально ваши рецепты облечь в некую понимаемую форму и донести до тех людей, которые могли бы ими напитаться или принять их к использованию?
Ну, видите, эти тексты, они уже готовы для публикации, потому что они написаны квалифицированными специалистами в разных областях гуманитарного знания, и они посвящены именно проблеме, которая сформулирована в самом названии конкурса. Есть ли предпосылки для повторения революционных катастроф, революционных событий, и каковы угрозы ныне существующей общественно-политической системе? Именно в этом направлении мы хотели подвигнуть людей размышлять. И, в общем-то, они с самых разных сторон эту проблему изучили. Есть работы, посвященные и проблематике этнонациональной в России, взрывоопасной проблеме.
Это очень важно, да. Потому что ведь на самом деле камень раздора можно забросить в любую как бы среду, да, и
посмотреть. Особенно в эту. А особенно да. В эту, в этническую, потому что Россия, многонациональная страна, всегда была такой и всегда будет. Невозможно сделать моноэтническую страну. В России, так сказать, Господь даже нам такую страну дал, что она разрезается посередке через Поволжье и народными, и иноверными анклавами. Поэтому политика там насильственной русификации никогда не проводила. Ни в общем, ни в досоветское время, ни в советское время, за исключением каких-то отдельных эксцессов. Поэтому и эта проблема, проблема социальная, проблема веры, тоже, в общем, как социального института, тоже обсуждается, осмысливается.
Спасибо вам огромное, что нашли время прийти к нам на программу. Я вам искренне желаю помощи Божией в ваших трудах.
Спасибо, Андрей Алексеевич, спасибо, что пригласили. Спасибо за внимание, уважаемые зрители.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был главный редактор информационно-аналитической службы «Русская народная линия» Анатолий Дмитриевич Степанов. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!